Христос воскресе! Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. Пример того, каков должен быть христианин, непоколебим в вере и милости к нуждающимся, был явлен церкви многие столетия назад в лице святителя Николая. А тех, кто за Христа пострадал в 20 веке, кто ныне пред престолом Божиим предстоит за всех нас, за наше Отечество, молилась накануне Русская Церковь. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В минувшее воскресенье православный мир чтит память святителя Николая Мирликийского чудотворца и праздновал перенесение его честных мощей из Византии в итальянский Барград. В честь почитаемого святаго патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Преображенском соборе Никола Угрешского Ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье.
Он защищал, примирял враждующих, был покровителем невинно осужденных и спасал от напрасной смерти. А после кончины от его мощей стали происходить чудеса исцелений от болезней. По молитвам к нему из самых безнадежных жизненных ситуаций люди получали спасение. Святого Николая из Мирликийских почитают все народы мира вот уже на протяжении 17 столетий. Невозможно подсчитать, сколько храмов, монастырей воздвигнуты в честь заступника и благодетеля христиан, для которых Никола Угодник является молитвенным примером жизни во Христе и воплощением тех добродетелей, которые все мы должны созидать в своей душе. В подмосковном Дзержинском, весенний день памяти святителя Николая, святейший патриарх Кирилл помолился в Преображенском соборе Никола Угрешского монастыря. Преображенский собор, где проходило богослужение, один из самых больших в Подмосковье. Помолиться со святейшим патриархом у частицы мощей Мирликийских чудотворца, главной святыни Никола Угрешского монастыря, в этот праздничный день пришли несколько тысяч человек. По окончании литургии состоялся крестный ход. Из собора обители архипастыри, пастыри, наместники пяти монастырей столицы, представители духовенства Московской епархии и участники богослужения с молебным пением прошли на площадь святителя Николая. На площади у памятника святителю Николаю святейший владыка совершил молебен.
Все святые Николы, угодничий, презрятный Господень, теплый наш заступник и везде в скорби, скорый помощник, помози мне грешному и унылому в настоящем сим житии.
Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, поздравив многочисленную паству святой обители с днем памяти святителя Николая.
Мы празднуем Христа, воскресшего сегодня, особенно торжественно здесь, в этом месте, у стен и в стенах прославленной русской обители Николы Угрешской, которая самим своим основанием в далеком 1380 году в преддверии грозной битвы на Куликовом поле явилась выражением глубочайшей веры нашего народа в то, что именно силой Божией совершается человеческая история. Через святителя Николая божественная энергия, благодать Божия отобразилась пламенем веры в миллионах людей. А почему это происходит? А потому что все больше и больше людей к нему обращают свои молитвы. И он нам на эти молитвы отвечает, укрепляя нашу веру, наше мужество, нашу способность идти за Христом в тяжелых обстоятельствах нынешнего века.
В праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бари глава Русской Церкви совершил чин великого освящения храма святаго мученика Виктора в городе Котельники Московской области. Эта новопостроенная церковь приписана к Николо-Угрешскому Ставропигиальному мужскому монастырю, рассказывает Эльвира Гордеева.
Прихожане и гости новопостроенного храма святого мученика Виктора, воина Дамасского, встречали святейшего владыку хлебом с солью. В мае 2009 года патриарх Кирилл совершил на месте нынешнего Дома Божия чин освящения закладного камня в основании храма. И вот спустя 7 лет, когда процесс строительной эпопеи был завершен, первый иерарх Русской Церкви прибыл в Котельники для великого освящения храма. Во время богослужения святейший патриарх Кирилл возглавил крестный ход вокруг величественного, высотой более 40 метров, новопостроенного Викторовского храма. Проект церкви был разработан и выполнен в архитектурно-художественных мастерских Данилова монастыря столицы. Материал для мраморных работ доставлен из Пакистана и Индии, а укладкой полов, оформлением входного портала и иконостаса занимался известный итальянский архитектор Альберто Приола. После совершения чина великого освящения храма первый иерарх окропил святой водой помещение Дома Божия и всех молящихся. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл обратился к молящимся с первосвятительским словом.
Всех вас сердечно поздравляю с большим радостным событием, с освящением храма святаго мученика Виктора здесь, в городе Котельники. Каждый храм, который мы сегодня открываем, освящаем, это и есть маленький шаг на пути правильного устроения человеческой жизни. И я очень надеюсь, что с открытием этого храма местные жители будут регулярно посещать богослужения, приводить сюда своих детей, обучать их в воскресной школе, молиться вместе с ними, приобщаться святых христовых тайн, с тем, чтобы благодать Божия споспешествовала жизни этой нашей православной приходской общине.
В Москве на Бутовском полигоне почтили память жертв политических репрессий 20 века. На этом месте располагался бывший стрелковый полигон НКВД, который известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений невинно осужденных. Здесь погибли представители более 70 национальностей, всех вероисповеданий и сословий. Но большинство из них простые рабочие и крестьяне, русские православные люди. Богослужение проходило под открытым небом. Галина Ледвина продолжит.
Это место называют русской Голгофой. В ходе исследований обнаружили 13 тысяч захоронений. Протяженность рвов почти километр. Бутырский полигон уникален по числу прославленных святых, чьи мощи покоятся в одном месте. Установлены имена около 1000 священнослужителей и мирян, расстрелянных в Бутово. Из них несколько сотен человек причислены к лику святых. Сколько всего людей нужно помянуть в день собора новомучеников, сказать невозможно. Только в 37 и 38 годах здесь погибли больше 20 тысяч человек. Праздник собора бутовских новомучеников патриарх Московский и всея Руси Кирилл почтил память жертв большевистских репрессий. В богослужении под открытым небом, которое по традиции происходит в четвертую субботу после Пасхи, предстоятель молился о жертвах большого террора, тех, кто своей смертью засвидетельствовал веру во Христа.
Святые новомученицы и исповедницы церкви русские молились.
Yeah.
Предстоятель совершил литию о упокоении преснопоминаемых рабов Божиих на этом месте погребенных. По окончании богослужения святейший патриарх обратился с первосвятительским словом к паломникам. В частности, он сказал о том, кого мы называем мучениками.
Мученики – это те люди, для которых Христос был живым. Они свидетельствовали о нем даже до смерти. На этом Бутовском полигоне лежат такие свидетели о Христе, которые продолжили дело святых апостолов. И сам факт мученичества, который в 20 веке, почти через 2000 лет после мученической кончины апостолов, свидетельствует о их правде, о правде Божией, о правде Церкви.
Богослужение по людям, мученически погибшим на Бутовском полигоне, продолжалось больше 2 часов. Сотни людей приехали почтить память пострадавших в годы репрессий. Ежегодно Бутовский полигон посещают до 8 тысяч человек.
Когда ты узнал, что здесь много моих однофамильцев, эти годы так хожу.
Не первый год мы уже приезжаем на эту службу для того, чтобы поучаствовать в этом торжественном богослужении и помолиться за новомучеников, исповедников российских на этом очень особом месте. Хору подпевали птицы, то есть, наверное, и ангелы поют в небесах, воспевая славу тех, кто отдал свои жизни за веру Христову, за свидетельство, как патриарх сегодня говорил, наши святейшие.
Год назад на полигоне заложили мемориальный комплекс. Он будет представлять собой 2 дорожки мемориальных плит, символизирующих 37 и 38 годы. Они будут вести к площадке, где расположится колокол памяти. На плиты нанесут имена погибших по дням расстрела. Мемориальный комплекс планируют открыть в следующем году.
В день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 24 мая празднуется День славянской письменности и культуры, а также тезаименитство предстоятеля Русской Церкви.
Ежегодно литургии в Храме Христа Спасителя начинается крупнейшая всероссийская просветительная акция в память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Совместно с Русской Церковью в ней принимают участие государственные и общественные организации при поддержке администрации президента и правительства Российской Федерации. Богослужение в главном храме страны возглавил святейший патриарх Кирилл. За литургией его святейшеству сослужили архипастыри и пастыри, представители поместных православных церквей при Московском патриаршем престоле, Александрийской, Иерусалимской, Болгарской, Чешских земель и Словакии, а также представители патриарха Антиохийского и всего Востока, наместники и игумени монастырей, столичное духовенство. За богослужением в этот день звучали и молитвы о тезаименитом святейшем патриархе Кирилле.
С Бога спасай моего, паствую!
Благодарственную молитву прочитал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Благодарение Твоему благоутробию, о Твоих благодеяниях на рабе Твоем, святейшем патриархе Кирилле бывший, ныне смиренно приносящее, яко Господа, Владыку и Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем.
По окончании литургии блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий поздравил святейшего патриарха Кирилла и огласил адрес от членов Священного Синода Русской Церкви.
Выражаем вам признательность, почтение, искреннюю благодарность за ваше ревностное служение и являемый образец Божьего домостроителя, любящего добро, целомудренного, справедливого, благочестивого, воздержанного, держащегося истинного слова. Возносим священному владыке мира молитву о вашем долгоденствии и здравии.
В дар от Священного Синода владыка Ануфрий преподнес патриарху Кириллу икону Казанской Божьей Матери. Затем к предстоятелю Русской Церкви обратился полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.
Я бы прежде всего хотел бы от имени администрации президента Российской Федерации всех собравшихся поздравить с государственно-церковным праздником славянской письменности и вас, вашей культуры, а вас, ваше Отечество, с днем вашего небесного покровителя.
К собравшимся в храме с первосвятительским словом обратился в свою очередь и патриарх.
Я выражаю благодарность вам, ваше блаженство, и Священному Синоду Русской Православной Церкви за те добрые слова, которые вы огласили в мой адрес в связи с памятным для меня днем, с заименитством, с днем, когда мы вспоминаем имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. И да поможет всем нам Господь хранить веру православную в сердцах и умах своих и братское единство сохранять, да прославится имя Триединого Бога, Отца, Сына и Святаго Духа в наших смиренных деяниях и в благочестивой жизни православного народа. Аминь. С праздником вас поздравляю.
Благодарственный молебен по случаю тезаименитства патриарха Кирилла в этот день также был совершен во всех храмах России.
Сбережение русского языка является вопросом национальной безопасности. Такое заявление прозвучало на первом съезде общества русской словесности, которое прошло в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В течение 2 дней обсуждались вопросы, связанные с состоянием языковой культуры в стране, с укреплением статуса русского языка как государственного и как языка межнационального общения. Подробности в сюжете.
Столь представительный форум, посвященный русскому языку, в истории России проводился впервые. В его работе приняли участие ученые, ректоры и преподаватели ведущих российских вузов, школьные учителя, писатели и деятели культуры, студенчество, духовенство. Главную цель и задачу недавно созданного общества русской словесности в своем докладе на пленарном заседании обозначил его председатель, святейший патриарх Кирилл.
Главной целью новообразованного общества русской словесности, как и прежде, является изучение и популяризация русской литературы и русского языка, а также повышение роли филологических дисциплин в образовательном и воспитательных процессах на всех уровнях отечественной школы, от начальной до высшей.
В своем выступлении святейший владыка особо подчеркнул, насколько важна в филологическом сегменте вузовского и школьного образования роль учителей словесности, задача которых – привить молодым людям вкус к чтению, научить любить и понимать литературу. И здесь особое внимание нужно обратить на подготовку педагогического состава гуманитариев.
Нельзя, чтобы на педагогические институты поступали по остаточному признаку. Не поступил в элитные университеты, ну куда идти, педагогически. Педагогические вузы должны стать интеллектуальными, культурными центрами нашей страны. А престиж педагога должен быть сравнен с престижем ученых, космонавтов, спортсменов.
По словам его святейшества, сегодня стоит задуматься об интеллектуальном, духовном и культурном наполнении программ вузовского и школьного обучения, в некоторых случаях исключая нецелесообразную вариативность выбора учителями произведений для школьного и внешкольного чтения.
Должен быть набор текстов, которые в обязательном порядке следует изучать в средней школе. Без этого мы просто не будем способны сформировать у детей целостное восприятие русской литературы, а значит и русской культуры.
На заседании выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил важность обозначенной темы, назвав классическую литературу и эталонный русский язык связью с историей, культурой своего народа и сопричастностью к судьбе Отечества, объединяющей нацию.
Речь идет о сохранении не больше, не меньше национальной идентичности. О том, чтобы быть и оставаться народом со своим характером, со своими традициями, со своей самобытностью. Не утратить историческую преемственность и связь поколений. для русских это означает быть и оставаться русскими.
По словам главы государства, Россия не раз переживала коренные переломы традиционных культурных устоев и всегда черпала силы в возвращении к своим духовным и историческим ценностям. А русская классическая литература, эталонный русский язык всегда были и остаются основами этих ценностей.
Мы должны сделать все, чтобы знания классической и современной литературы, грамотная речь стали неотъемлемой частью жизни страны. По сути, правилом хорошего тона, чтобы это стало модным. Я очень рассчитываю, уважаемые коллеги, что общество русской словесности станет и одним из ключевых участников реализации государственной культурной политики, основы которой были утверждены в 2014 году. Ведь одно из центральных мест этого документа отведено именно проблемам русского языка и литературы. В этой работе вы можете рассчитывать на самую серьезную поддержку со стороны государства.
После обсуждения проблем современного языкознания и культуры речи на съезде была принята резолюция, содержащая перечень приоритетных целей и задач, стоящих сегодня перед обществом русской словесности.
В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме, посвященном этому святому. Церковь является историческим подворьем Иоанна Предтеческого монастыря. Перед богослужением известный телеведущий Николай Дроздов, двоюродный правнук святителя Филарета Московского и председатель межрегионального движения «Приоритет», наградил владыку орденом во имя России. Награда символизирует общественное признание многолетней созидательной деятельности во благо Отечества.
Торжественно в домовом храме Санкт-Петербургской духовной академии началась божественная литургия в честь престольного праздника – Дня памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. За богослужением предстояли сразу два архиерея – в прошлом выпускник Академии епископ Сарапульский и Можгинский Антоний, а также ректор духовной школы архиепископ Петерговский Амвросий, который в своем слове описал интересный образ, сравнив храм с домом апостола.
Мы находимся в его доме. В этом доме после войны, также подобно тому, как тогда в доме апостола евангелиста Иоанна Богослова поселилась Божия Матерь, здесь находится икона Божией Матери, именуемая Царскосельская. Сегодня мы все принимаемся хозяином этого дома, святым апостолом, евангелистом Иоанном Богословом.
Дом апостола – храм, где присутствуют многие святыни, место подобающего служения Божия. Так можно охарактеризовать домовый храм Духовной Академии. Недаром часто выпускники не могут забыть удивительные академические богослужения, оттого и стремятся вновь и вновь попасть сюда, даже если для этого нужно преодолеть сотни километров. Все же, в чем секрет?
Неповторимая атмосфера богослужения и уникальная, потому что собрание молодых людей и вот именно собрание их в три хора академических, это и мужской, и женский, и смешанный, это уникально. Я думаю, что в Санкт-Петербурге такого больше даже и нету.
Еще удивительно, что такое торжественное прославление Бога и Его святых совершается по образцовому уставу, что непременно учит семинаристов и благоговейному отношению к богослужению, чем также их вдохновляет.
В нашей духовной академии очень прекрасно построен сам устав богослужения, который подходит любому приходу. И, наверное, каждый студент мечтает, когда он выпустится, что он сможет также совершать круг богослужений, как это сделается в нашей Петербургской академии.
Несмотря на то, что храм является домовым, он открыт для всех желающих приходить сюда. Многие этим пользуются, и вот почему.
Здесь в академии богослужения совершенно особые, они очень торжественные. И действительно, во время службы здесь, в академии, можно ощутить вот это величие православия.
Прикоснуться к величию православия, побывать на образцовом богослужении может каждый, узнав расписание служб на сайте Санкт-Петербургской духовной академии.
Великой милости Божией и поистине царского подарка удостоились паломники из Селькульской епархии, которые в день рождения императора Николая II имели уникальную возможность молиться за божественной литургией в церкви императорского дворца в Ливадии, а после совершить паломничество по святым местам Ялты, где в свое время бывал государь-страстотерпец со своей святой семьей. Из Ливадии сюжет наших коллег из студии «Фавор».
Императорский дворец в Ливадии. Здесь царская семья отдыхала всего 4 раза. Но сколько исторических событий, связанных с ней, здесь совершилось. Именно в Ливадии, искренней заботой и любовью императрицы Александры Федоровны к своему народу, родился праздник белого цветка, в благотворительной акции которого центральную роль играли царицы и великие княжны. Они лично продавали на ярмарке сделанные своими руками поделки, а собранные средства направляли на лечение больных туберкулезом. Именно здесь, в рабочих залах Ливадийского дворца, проходила основная работа по подготовке к выдающемуся событию в истории мировой дипломатии – Первой Гаагской мировой конференции, положившей основу современной ООН. Почти вплотную к Ливадийскому дворцу расположена небольшая уютная крестовоздвиженская церковь, в которой в начале 20 века молилась царская семья. В ней-то как раз и посчастливилось паломникам из Селькульской епархии молиться за божественной литургией 19 мая, в самый день рождения императора Николая II. Праздничное богослужение возглавил епископ Селькульский Русско-Полянский Феодосий. Ему сослужили несколько священников из Ливадии, Ялты и Санкт-Петербурга. Как же трепетно было молиться в храме, где возносила свои молитвы святая царская семья. Это здесь, в Крестовоздвиженской церкви Ливадийского дворца, был провозглашен манифест о вступлении на престол императора Николая II. И в этом же храме принцесса Гессенская Алиса, будущая императрица российская, приняла православие с наречением русского имени Александры Федоровны. По окончании литургии владыка Феодосий вместе с группой паломников преподнес государю-императору букет из белоснежных лилий. Торжественно возложив цветы к памятнику царя-страстотерпца, все участники церемонии направились во дворец, чтобы соприкоснуться с повседневной жизнью и бытом царской семьи. Вот тут-то и открыли для себя паломники неизвестные страницы счастливых семейных отношений августейших супругов и их детей. И как необыкновенно точно заметила святом государе епископ Феодосий, в ответ на до сих пор не прекращающуюся клевету в адрес государя-императора.
В Евангелии написано, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего вносит доброе, а злой человек вносит злое. И вот сколько книг мы читали об императоре, о царской семье, нигде не встречается, чтобы император или кто-то из царской семьи что-то плохое о каком-то говорит. Вот именно их уровень, что в них благо, в них чистота, доброта, святость.
Во время экскурсии, вольно или невольно, но слушатели вновь задели вопрос об отречении царя.
И я была рада, вот как правильно владыка своевременно, вот пусть даже вот этим одному десятку людей, но им было сказано, не отрекался царь, не отрекался, он всегда был со своей страной, со своим народом. Вот это меня потрясло больше всего в Ливадии. Не мог человек, живущий святой жизнью, оставить свой народ.
По словам настоятеля и прихожан Крестовоздвиженской церкви Ливадийского дворца, празднование дня рождения святого царя Николая II в этом году получилось особенным.
Мы очень рады, когда государь приводит гостей в свой храм, в свой дом. Мы все с радостью встречаем. Но еще ни разу мы так не праздновали, наверное, радостно и светло, как в этом году. И очень благодарны его преосвященству, владыке Феодосию, который по благословению нашего правящего архиерея, владыки Лазаря, посетил и возглавил сегодняшнюю литургию и напутствовал нас такими содержательными и очень радостными словами.
Более 100 лет, начав еще при жизни императора Николая II, завистники и ненавистники российской державы нескончаемым потоком лили грязь и клевету на нашего святого царя. А толпа бездумно эту пасквиль передавала из поколения в поколение. Но Господь поругаем не бывает. И как сегодня ликует сердце, когда о святой жизни царя узнают все больше и больше людей. Юлия Фарбштейн, Григорий Долгашов, из Селькульской епархии, студия «Фавор».
В Екатеринбурге состоялся традиционный императорский бал, ведущий свою историю еще с 2012 года. Он неизменно собирает 100 лучших выпускников со всего Среднего Урала. Вместе с дамами и кавалерами на торжественный вечер пришла и наша съемочная группа. Слово Надежде Калининой.
Дом Николая Ивановича Севастьянова – одно из самых ярких и запоминающихся зданий Екатеринбурга. Фотографии с этим дворцом наверняка есть у многих гостей и жителей столицы Среднего Урала.
Но вот удостоиться чести стать гостем этого дома, увидеть его прекрасные интерьеры, пройти по старинным лестницам удостаиваются немногие, а только самые лучшие.
Традиционно в конце мая ими становятся выпускники-отличники, прошедшие отборочные испытания.
Первый этап у нас был написание сочинений. Я писала на тему «В чем подвиг семьи Николая II». Подвиг семьи Николая II прежде всего в вере. Вере в себя и вере в Бога.
Написала сочинение.
Что?
Про Первую мировую и поражение России в Первой мировой.
Я писала тема Николая II и Александра Федоровна «История любви». Я писала «От самого начала до самого конца». Вообще, это, я считаю, тема очень романтическая, и их отношения являются действительно эталоном для многих людей, и многие на это равняются.
Участие в императорском бале это такая серьезная подготовка, прежде всего, в осмыслении тех событий, которые происходили у нас в истории и связанных, прежде всего, с последним российским императором и его временем.
Выбор этих тем для сочинений не случайен, ведь бал проводится в память о царе Страстотерпце. Каждому школьнику здесь вручается заслуженная золотая или серебряная медаль преуспевающему. Она создана по образцу медали 1913 года, которые были утверждены императором Николаем II в честь 300-летия царствования дома Романовых для выпускников гимназии отличников учебы. Торжественный барабанный бой, медалисты выходят на сцену. Но это, несомненно, приятная часть вечера, все-таки не основное событие. Юноши и девушки собрались прежде всего на бал, а значит и учили правила этикета и репетировали танцы. Полина и Андрей повторяют танцевальные па. Кавалеру это занятие дается легче. Еще в детстве он начал разучивать вальсы и фокстроты.
Ну, мне тоже все нормально сначала стало. Потом я встала в пару с Андреем, и все стало хорошо, еще лучше.
И, конечно, особенно девушкам важно найти для бала соответствующий наряд. Многие подошли к этому весьма серьезно.
Да, я смотрела картинки в интернете, подбирала, долго думала. Ну, потому что я хочу почувствовать эту эпоху 19 века, поэтому решила приобщиться и взять именно платье 19 века.
И вот, наконец, зазвучал полонез, и пары, держась за руку, пошли в торжественном шествии по кругу. Замелькали, словно в цветном калейдоскопе, платья барышень. Кавалеры, немного смущаясь, но все-таки уверенно, повели в танцы своих дам. Но, несмотря на всю красоту этого вечера, внешняя сторона здесь все-таки не главная.
Цель-то вот на примере царской семьи показать, какая может быть высота отношений, насколько это может быть чисто, красиво, целомудренно и высоко, чтобы им захотелось жить такой же жизнью.
Другая реальность – погружение в иной, более возвышенный светлый мир. Наверное, этими стал для многих нынешних выпускников императорский бал. И пусть сейчас на страницах книг балы можно встретить чаще, чем в реальной жизни, от этого они не утратили своего очарования, а может быть, стали еще значительнее и долгожданнее.
Молодые березки, лиственницы, вязы и сирень появились на газонах привокзального сквера в столице Забайкалья. По благословению митрополита Читинского и Петровско-Забайкальского Владимира была организована посадка саженцев на территории памятника Александру Невскому. Подробности в сюжете видеостудии «Слово».
Саженцы, перегной, вода, умелые руки и хорошее настроение. Совсем немного потребовалось для того, чтобы украсить сквер возле Казанского кафедрального собора. Инициативу Читинской епархии о посадке деревьев и кустарников поддержали Забайкальский ботанический сад, лесотехнический колледж и добровольцы прихожане храмов.
Была назначена акция в городе Чите «Экобомба», и в связи с этим по благословению митрополита Владимира мы решили, что надо нам украсить как-то наш епархиальный сквер. Участие принимают большая часть отделов нашей епархии. Это добровольцы Читинской епархии, это молодежное движение «Возрождение», вот ВПК «Воин», и также студенты лесотехникума, ну и все граждане, которые отозвались.
Специалисты ботанического сада разработали проект, в котором предусмотрено 7 видов растений. Это те деревья и кустарники, которые адаптированы к суровому климату Забайкальского края, легко переносят резкие перепады температуры, сильные морозы и недостаток влаги.
Мы постарались, чтобы была соблюдена, так скажем, максимальная и декоративность, и чтобы растения чувствовали себя хорошо. Учитывая, что у нас березы в городе, если посажены правильно, они приживаются хорошо, березы будут, конечно, высокие. Листвянки наши тоже, это, так скажем, отдельная песня, они очень хорошо приживаются, поэтому здесь будут высокие деревья. Ну, сирень – это кустарник, то есть пусть она невысокая, но цветет красиво, пахнет душисто, будет нас радовать.
Всего нужно было высадить 50 растений, большинство из которых предоставил Забайкальский ботанический сад. Его специалисты руководили каждой группой активистов, ведь чтобы растения прижились, нужно соблюдать особую технологию.
Лиственница, ей нужно меньше перегноя добавлять, а к остальным перегноя можно побольше добавить. А так технология посадки одна. Яма проливается, земля перемешивается с перегнойчиком, и мульчирующий слой сверху от пересыхания вот летом присвоено к руку всех. Люди с любовью, со всей душой делают свое дело.
Начало благоустройству сквера положено. Обязательно здесь будут разбиты цветочные газоны, и со временем, когда окрепнут молодые саженцы, сквер станет настоящим украшением привокзальной площади. Студия «Слово», Забайкальской метрополии.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Начинается 5-я неделя по Пасхе, неделя о Самарянине. В понедельник состоится память святого апостола от 70 Андроника и его помощницы в апостольских трудах святой Юлии. Во вторник церковь будет праздновать память святых отцов 7 вселенских соборов. В среду мы почтим память благоверного великого князя Дмитрия Донского и великой княгини Евдокии в инокинях Ефросинии. В четверг состоится обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси. В пятницу Светлой Седмицы праздник Владимирской иконы Божией Матери, а также память равноапостольного царя Константина Ярослава и чад его Михаила и Феодора Муромских чудотворцев и соборы Карельских, Симбирских, Уфимских святых. В следующий воскресный день начнется 6-я неделя по Пасхе, неделя о слепом. Также церковь празднует обретение мощей святителя Леонтия и епископа Ростовского и память собора Ростово-Ярославских святых и преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.